еврейский вопрос стоит именно так: ассимиляция или обособленность. И идея еврейской национальности носит явно реакционный характер не только у последовательных сторонников ее, сионистов, но и у тех, кто пытается совместить ее с идеями социал-демократии. Ленин. События на ленских золотых приисках, о которых с гневом писал Ленин, всколыхнули Россию. Мало кто знает, что не только во имя сохранения существовавшего порядка, но и во имя сохранения капиталов Горация Гинзбурга были расстреляны сотни рабочих. Евреи-миллионеры делали подарки царской семье и одновременно жаловали крупные суммы сионистам. Сионисты активно проникали в революционные партии и проводили там свою линию. Этим занималась их агентура в рабочем движении, бунт, так называемый Всеобщий Еврейский Социал-Демократический Союз. Грянула февральская революция. К власти пришло буржуазное временное правительство во главе с Львовым, а затем Керенским, связанным с масонской ложей, где также решающим было влияние сионистов. В мае 1917 года в Москве открылся 7-й Всероссийский сионистский съезд. Председательствовали на нем членов и Усышкин. Они проклинали Ленина и большевиков и объявили своей задачей создать в Палестине национальную метрополию для наших национальных колоний, ни больше, ни меньше. России готовилась участь колонии в мировой сионистской империи. Совершившаяся Великая Октябрьская социалистическая революция, активно поддержанная и еврейскими трудящимися, сорвала их планы. Но сионисты, прикрываясь революционными фразами, вели ожесточенную борьбу против Ленина в союзе с эсерами, кадетами и другими контрреволюционерами. В одном ряду с ними был и этот демагог Троцкий Бронштейн, который еще в 1910 году прочил великую драку против Ленина и грозил, что Ленин в ней примет смерть. В своей книге жизни сионистский историк Дубнов писал:
«Ленина ранила тяжело еврейская девушка Каплан, новая Шарлотта Корде, пошедшая на Марата. Хорошо, что именно евреи совершили этот подвиг».
Оставим это гнусное высказывание на совести сионистов, которые почему-то считают себя вправе говорить от имени всех евреев. Советские архивы хранят протоколы секретной конференции, на которую 2 мая 18 года собрались активисты сионистской организации Цеиры Цион. Ее резолюция гласила:
«Таким образом, сионизм и социализм – не только два полюса, взаимоотталкивающиеся, но и два элемента, друг друга совершенно исключающие».
А некий Лезлин там же заявил:
«Большевизм пока еще имеет силу, а поэтому надо указать меры борьбы с ним. Во всех отделах большевистского правительства, где мы можем работать, мы должны это делать».
Вот так с первых дней советской власти сионизм объявил войну ленинской интернациональной политике. В тот год, когда в России совершилась революция, провозгласившая равенство и братство всех народов, Великобритания завершала оккупацию Палестины. Сионисты договаривались с английским правительством о предоставлении на палестинской земле так называемого национального очага для евреев. Официальным документом, развязавшим руки сионистам, было письмо лорда Бальфора, министра иностранных дел Великобритании, руководителю сионистской организации в Англии, лорду Ротшильду. Эта декларация Бальфора стала незаконной сделкой еврейской космополитической буржуазии с английским правительством, осуществленной за счет арабов. Позднее тот же Бальфор заявлял:
«Сионизм, справедлив ли он или нет, хорош или плох, имеет более важное значение, чем желание и предубеждение 700 тысяч арабов».
Наверное, исходя из этих соображений, палестинских арабов даже не предупредили о декларации Бальфура. Так началась сионистская колонизация Палестины. Сионисты навязывали арабам всевозможные сделки, и сделки эти, по своему цинизму, напоминали соглашения, которые заключали первые американские колонисты с простодушными индейцами. Миролюбивые арабы гостеприимно принимали поселенцев, не подозревая о той участи, которая им была уготована сионистами. Первые поселения могли существовать только благодаря субсидиям богатых европейских евреев. Но все дело сводилось к использованию дешевой арабской рабочей силы, признавались сами же сионисты. Так было в начале, так было и потом. Вот военизированное поселение кибуц имени Усышкина. Старый сионист Усышкин приехал сюда сам, чтобы полюбоваться, как этот лагерь обносит колючей проволокой. Делается это под охраной. Не стоит удивляться. Сионисты поселяли своих людей на чужой земле, которые отбирали их силой, уничтожая порой целое селение палестинцев. В свое время Герцль говорил:
«За эмигрантами, стоящими на самой низкой ступени общественной лестницы, последуют те, кто стоит повыше. Их поведут посредственные интеллигенты, которых мы производим в таком изобилии».
И вот они уже отмечают в Тель-Авиве Пурим, праздник по поводу того, как иудеи во времена персидского царя Артаксеркса вырезали 75 тысяч своих врагов. В вооруженных тайных организациях молодых евреев учили презирать арабов, убивать их при каждом удобном случае. Под покровом темноты, положа руку на Тору и пистолет, они клялись быть беспощадными. Вот из таких выросли израильские вояки. А Даяне, нынешнем министре обороны Израиля, даже его сподвижники говорят, у него нет совести, нет никаких сдерживающих центров, никакой морали. Сионист Ахад Хаам писал еще в 19 веке.
Итак, если мы признаем, что цель всего существующего – появление сверхчеловека, то существенная часть этой цели есть появление сверхнарода. И таким образом народ этот и будет благодатной почвой, на которой способен развиться желанный тип человека.
Для исполнения преступных идей не подходит простой человек с его природными качествами, любовью ко всему живому, справедливостью, добротой. Нужен другой искусственный тип, который нес бы в своей душе ненависть и жестокость. А это уже Германия. Еще в начале 20 века один сионист писал в своей исповеди:
«О, как хотелось бы насытить их ядом разрушения, которое одно наполняет наши внутренности! Как хотелось бы оплевать их смрадом растления и разложения наших душ!» Неужели пропадет вся эта громадная потенциальная энергия? Неужели не придет тот великий мессия, который зажжет эту тлеющую огненную энергию адом опустошения и ненависти?
Сегодня уже не секрет, что сионистский капитал способствовал усилению гитлеровского режима в Германии, приготовлением фашистов к мировой войне и нападению на Советский Союз. Равин Вейнберг писал в 1933 году:
«Религиозные евреи знают, в какой мере именно они должны быть благодарны Гитлеру за его энергичную, радикальную борьбу с коммунизмом».
Сионистам был выгоден и фашистский антисемитизм, как и антисемитизм вообще во имя так называемой единой еврейской нации. Фашисты помогали сионистам отправлять на землю обетованную здоровых, трудоспособных евреев.
Мы должны выпустить еврейский народ в исправленном издании. Для этой цели нужно придерживаться осторожной селекции, тщательного отбора. Только лучшая галута, то есть евреи, разбросанные по миру, должна войти в Палестину.
Так писал основатель сионистских штурмовых отрядов Жаботинский. Вот он, расизм в чистом виде, программирующий выведение сверхчеловеков, расу господ. Перед вами группа этих сверхчеловеков, бандитствующих сионистов в Палестине, приговоренных английскими властями к смертной казни в 40-х годах. Но эта фотография – фальсификация. Она сделана в наши дни. Это маскарад. Бандитов так никто и не казнил. А ведь они зверски убивали не только арабов, но и не угодивших им офицеров-англичан. Черчилль сказал о них в 44-м году:
«Если нашим мечтам о сионизме обречено умереть под выстрелами наемных убийц, а нашим усилиям по созданию его будущего приведут к тому, чтобы произвести на свет новую банду гангстеров, достойных нацистской Германии, многие, подобно мне, должны будут пересмотреть свою позицию. Если и есть какая-то надежда на мирное и успешное будущее сионизма, эти подлые действия следует прекратить, а те, кто за них ответственен, должны быть уничтожены под корень».
Это были громкие слова, прикрывавшие политику поддержки сионистов. Была обычная арабская деревня Дейр-Ясин. Ровно в полночь сионистская банда Иргун Цвейлеуми во главе со своим предводителем Бегином ворвалась в нее и не пощадила никого. Были убиты в упор 250 женщин и детей. «Низшая же раса погибнет совсем», — говорил сионист Нордау. А вот что говорил Гитлер:
«Мы обязаны истребить местное население. Это входит в миссию охраны германского населения. Под этим я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Грубо говоря, это моя задача».
Так безвестная деревушка Дейр-Ясин стала в один скорбный ряд с Лидице, Радуром, Красухой. Это случилось 9 апреля 1948 года, буквально накануне провозглашения государства Израиль. Thank you. осуществляли план изгнания арабов из Палестины. Бен-Гурион спешит на официальную церемонию. Он был против границ Израиля, определенных решением Генеральной Ассамблеи ООН, разделившим Палестину на еврейское и арабское государства. Его поддерживали сионистские и еврейские организации многих стран. Вот один из митингов, состоявшийся в самом большом зале Нью-Йорка, Мэдисон Сквер Гарден. Здесь собралось почти 20 тысяч представителей Бней-Брит, Американской сионистской федерации Бней-Цион, Американского еврейского конгресса и многих других организаций. Смотрите, как они злобствуют. Сделав свое дело, англичане покидали Палестину, оставив израильским солдатам свою военную форму и оружие. В день своего рождения Израиль стал агрессором. Сионистско-империалистический альянс развязал арабо-израильскую войну. Один 1 200 000 арабов были согнаны с земли своих предков. Преступный альянс воспрепятствовал созданию палестинского арабского государства. Это был грубый вызов ООН, резолюция которой предусматривала запрещение какой-либо дискриминации по признаку расы, языка и пола в отношении арабского населения. Посредник ООН на Ближнем Востоке, шведский граф Фольке Бернадот, писал в своем докладе.
Еврейское государство родилось не в атмосфере мира, как выражалась надежда в резолюции 29 ноября, но в насилии и кровопролитии.
Бернадот пытался отстоять права арабов. Сегодня его убийца, Надель, открыто дает интервью журналистам.
Он хотел отобрать у нас Иерусалим, поскольку в нем находятся международные святые места. Он хотел демилитаризировать порт Хайфу и сделать его доступным для арабских государств. И поэтому мы решили, что он должен умереть. Мы пытались запугать Бернадота. Мы посылали ему анонимные письма с угрозами, но шведский граф делал вид, будто не замечает, что кольцо вокруг него сужается.
Сионистская разведка знала каждый шаг Бернадота. Бернадот был человеком сильного сложения. С 8 пулями в голове он еще стоял на ногах. Бернадот умер в госпитале. Убийца скрылся в таком месте, где его никто не стал искать, в доме начальника иерусалимской полиции. После агрессии появились лагеря арабских беженцев. Вот эти бесчисленные ряды палаток в безводной пустыне. Дети с животами раздутыми от недоедания и болезней. Отчаявшиеся, обреченные на вымирание люди. конце октября 1956 года на одной из площадей Парижа открывали памятник неизвестному еврею. Выступал один из лидеров мирового сионизма Гольдман. «Нельзя допускать, чтобы подобные преступления повторялись», — говорил он. Лил крокодиловые слезы и барон Ротшильд, вспоминая войну. А на следующий же день израильские войска, поддерживаемые французской авиацией и английским флотом, вторглись в пределы Египта.
Вы, израильтяне, не должны быть сердобольными, когда убиваете своего врага. Вы не должны сочувствовать ему до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру, на развалинах которой мы построим собственную цивилизацию.
Так напутствовал их уже знакомый нам главач сионистской фашистской партии Израиля Бегин, ныне член израильского парламента. И в эти же дни, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от Ближнего Востока, были инспирированы контрреволюционные события в Венгрии. Сионисты надеялись, что они помешают Советскому Союзу сказать свое веское слово по поводу агрессии на Ближнем Востоке. Но твердое, недвусмысленное заявление советского правительства остановило наступление англо-франко-израильских войск. Агрессоры были вынуждены убраться из Египта.